В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Беспокойные сердца. Не добившись импичмента, грузинская мечта продолжает атаку на президента.
Она вчера фактически говорила с пафосом, как Людовик XIV, что государство – это она, а конституция – то, о чем она говорит.
Два часа со Асланом Джани. В Сухуми прошла пресс-конференция руководителя Абхазии.
Я рассчитываю на то, что руководство Грузии, действующее руководство Грузии, проявит сдержанность и проявит некий прагматизм.
Проблемы со здоровьем. Южные Осетии следят за первыми шагами нового руководителя Минздрава.
Но по признанию многих сотрудников здравоохранения, депутатов, членов Совбеза, правительства, порядок на выезд в больнице так и не получилось.
Все это, а также грузинский Нацбанк изгоняет дорл. Доллар, как застраивается Сухуми, обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кетти Бочеришвили.
Президент США Джо Байден совершил свой однодневный визит в Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Байден заявил, что Вашингтон предоставит Израилю все необходимое для самообороны в войне против палестинской группировки «Хамас». Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки». Ранее Байден объявил о выделении гуманитарной помощи в размере 100 миллионов долларов для жителей Газы и палестинцев, проживающих на западном берегу реки Иордан. Байден заявил в среду в Тель-Авиве, что смертоносный взрыв в больнице сектора Газа, по всей видимости, был произведен ошибочной ракетой, выпущенной террористической группой. Позднее на борту президентского самолета Air Force One во время перелета обратно в Вашингтон Байден сказал журналистам: «Я не говорю подобных вещей, если я не уверен в источнике, из которого я получил сведения. Наше Министерство обороны считает очень маловероятным, что это сделали израильтяне». Касательно гуманитарного кризиса в секторе Газа, Байден заявил, что был откровенен в разговорах с израильтянами о необходимости помощи гражданскому населению в Газе. Израиль сильно пострадал, но на самом деле у него есть возможность облегчить страдания людей, которым некуда идти, сказал Байден во время дозаправки самолета Air Force One на авиабазе Рамштайн в Германии. Египет в ночь на 19 октября объявил об открытии устойчивого коридора доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через пункт пропуска Рафах. Ранее о согласии Египта пропустить грузовики в Газу объявил президент США Джо Байден. Президент Египта Абдель Фатах Сиси и американский президент Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал Рафах, объявил пресс-секретарь египетского президента Ахмед Фахми. Когда начнутся поставки, он не уточнил. Незадолго до этого в самолете по пути из Израиля в США Байден сказал журналистам, что президент Египта в телефонном разговоре с ним согласился пропустить через пограничный пункт Рафах Газу до 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Байден уточнил, что в Газе распределением помощи займутся структуры ООН. Глава отделения Красного полумесяца в Северном Синае Халид Заид ранее рассказал, что на египетской стороне у Рафаха стоят более 200 грузовиков с 3000 тонн гуманитарной помощи. Израильские семьи, родственники которых находятся в заложниках в Газе, возмущены решением властей пропустить гуманитарную помощь, продовольствие, воду и медикаменты в сектор Газа из Египта, сообщает Times of Israel. Они считают, что гуманитарная помощь не должна поступать в Газу до тех пор, пока боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» продолжают удерживать заложников. За прошедшие сутки под российскими обстрелами погибли 5 человек. Еще 10 получили ранения, следует из сообщений властей Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей Украины. По словам главы администрации Херсонской области Александра Прокудина, за сутки российская армия 105 раз обстреляла регион, выпустив по нему 580 снарядов из минометов, танков, самолетов и беспилотников. Снаряды попали в том числе в жилые жилые кварталы на территорию завода и парка в Херсоне. В результате погибли 2 человека, еще 4 получили ранения. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что накануне вечером российская армия атаковала населенный пункт Степовской общины. Удар пришелся по заведению питания. Под завалами погибли 2 человека, еще 1 получил травмы. Позже там же упали обломки шахеда, из-за чего возник пожар на складе. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в Корейской Народной Демократической Республике. Глава МИД России посетил Пхеньян с визитом, где провел встречу со своей коллегой Цой Сун Хи и затем пообщался с представителями СМИ, передает ТАСС. «Стал бы», — ответил Лавров на вопрос журналиста, — «рекомендовал бы он КНДР как место отдыха для российских туристов». Российского министра принял и лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее Лавров заявил, что Россия высоко ценит поддержку Северной Кореи действий Москвы в Украине.
«Мы оцениваем вашу принципиально однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой, Луганской, Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Точно так же Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку устремлением Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем государственного дела власти Ким Чен Ына к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу и пути своего развития.
Сказал Сергей Лавров. Погибшая в 2022 году иранка Махса Амини и иранское движение «Женщина. Жизнь. Свобода» стали лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Это одна из престижнейших в мире наград в области прав человека. Зверское убийство Амини побудило создание женского движения, вошедшего в историю, заявила председатель Европарламента Роберта Мецола. «Женщина. Жизнь. Свобода». Эти три слова стали синонимом свободы и достоинства в Иране.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочаришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На следующий день после провалившегося импичмента правящая грузинская мечта всерьез заговорила об уголовном преследовании президента в случае, если она снова отправится за рубеж без согласия правительства. 16 октября Конституционный суд признал нарушением основного закона ее аналогичная встреча в начале сентября. Не открывать ящик Пандоры призвал сегодня президента спикер парламента Шалва Папуашвили. Он же обратился с призывом к международным партнерам не принимать в себя президента Зурабишвили и уважать Конституцию Грузии, а не только грузинские хинкали и хачапури. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что дальше после вчерашнего провального голосования за импичмент Саломе Зурабишвили, когда грузинская мечта не смогла мобилизовать необходимые 100 голосов? Сегодня это, пожалуй, главный вопрос, который многие задают друг другу в Грузии. А именно, какая судьба ждет президента Саломе Зурабишвили в оставшийся срок в условиях правления грузинской мечты? Мы изначально на это не рассчитывали, напомнил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили и назвал две цели, которые ставила грузинская мечта и достигла благодаря процессу импичмента. Конституционный суд установил факт нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она не имеет права осуществлять визиты и встречи с лидерами зарубежных стран без согласия правительства. «Это высший правовой вердикт президенту», — сказал Папуашвили. Второй политический вердикт, который вынесло парламентское большинство Саломе Зурабишвили, говорили именем большинства грузинского населения. Поделился спикер Папуашвили впечатлениями от выступления президента Саломе Зурабишвили. Вчера Саломе Зурабишвили променяла легитимацию 1 200 000 избирателей на легитимацию нескольких националов. Со вчерашнего дня у нас есть президент, избранный нацдвижением. Спикер парламента уловил сходство Зурабишвили с королем Франции, намекая на ее французское прошлое. Она вчера фактически говорила с пафосом, как Людовик XIV, что государство – это она, а конституция – то, о чем она говорит. И там же спикер Шалва Папуашвили предостерег президента от дальнейших несогласованных визитов за рубеж, которые она запланировала еще с 12 июля с целью лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Кроме Германии, Бельгии, Франции и балтийских стран, куда Зурабишвили успела съездить без согласия правительства и чуть не поплатилась креслом президента. В списке зарубежных визитов, расписанных до конца декабря, значится еще 7 стран, на посещение которых также получен отказ от премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Это Болгария, Швейцария, Чехия, Польша, Дания, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. «Пусть она не открывает ящик Пандоры неповиновения Конституции», заявил спикер Шалва Папуашвили. Он предостерег и западных партнеров после решения Конституционного суда от 16 октября. Перед тем, как принять президента Грузии, им следует ответить на вопрос, является ли конституционным визит Саломе Зурабишвили. Так международное сообщество проявит истинное уважение грузинскому государству, считает Папуашвили. «Наш Хинкали и Хачапури уважают очень многие люди, в том числе и наша страна-оккупант уважала Хинкали и Хачапури, но этого недостаточно для уважения нашей страны. Кто хочет показать уважение грузинскому народу, его государству, должен показать уважение Конституции Грузии. Поэтому, если будут запросы на такие визиты и встречи, международные партнеры в первую очередь должны выяснить, есть ли на это согласие правительства. Если нет такого согласия, это означает, что ей в осуществлении этих визитов будет отказано. Между тем, с подачи партийного лидера Иракля Кобахидзе представители правящей силы заговорили о возможном уголовном преследовании президента. Вчера в ходе рассмотрения вопроса об импичменте он не исключил такого сценария. И хотя там же президент Саломе Зурабишвили ответила, что ее угрозами и прокуратурой не напугать и не остановить, Кобахидзе и сегодня развивал эту тему. Он сравнил вчерашний текст президента с текстом Павлика Морозова и напомнил, что иммунитет Саломе Зурабишвили не вечен. Президент боится периода после президентства. Возможно, в течение оставшегося года будет невозможно возбудить уголовное дело. Но как только истечет срок ее полномочий, сразу же станет возможной актуализация вопроса уголовного преследования. Боязнью нарушить уголовное законодательство объясняется то, что она осуществляла неразрешенные визиты на свои средства, а не на средства из бюджета. В оппозиции такой сценарий не исключили, тем более, что в практике грузинской мечты такое уже наблюдается. Один из судебных процессов против экс-президента Михаила Саакашвили проходит по статье «Нецелевые расходы из госбюджета», напоминает депутат политической группы «Еврооптимисты» Хат Ядеканоидзе. Это просто невообразимо, когда Кобахидзе, председатель правящей партии, говорит о прокуратуре. Мы не должны забывать, что в Грузии политическое правосудие, поэтому мы должны хорошо понимать, если мы под суд отдадим еще одного президента, это будет очень тяжелым итогом для Грузии. Оппоненты власти убеждены, что грузинская мечта продолжит мстить президенту Саломе Зурабишвили, но с учетом ее характера, который она проявляет в последнее время, никто особенно не ждет, что прозванная Кобахидзе «хромой уткой» президент Зурабишвили станет прислушиваться к властям. Пространство для взаимодействия двух институтов, президента и правительства, не осталось, считает аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. Это заставляет ее предположить, что риторика противостояния в политическом спектре станут жестче, особенно если учесть, что оставшийся год президентства Зурабишвили приходится на парламентские выборы. Затеянный процесс импичмента Нино Самхарадзе считает демонстрацией правящей грузинской мечтой смены евроатлантического курса. Единственное, что заставляет правящую силу формально заявлять о верности евроатлантическому курсу, это очень высокая общественная поддержка данного курса. Поэтому в повестке дня у правительства появился план, как можно чаще заявлять о том, что процесс евроинтеграции может оказаться ущербным для государства. Процесс импичмента это показал. Власти заявили, что для них, конечно, важна евроинтеграция, но Конституцию они ставят выше, что само по себе звучит благородно, если бы не спекулятивная интерпретация, из-за которой роль президента в вопросе евроинтеграции по той же Конституции оказалась на заднем плане. Аналитик Нино Самхарадзе считает, что этот процесс вредит имиджу страны в Евросоюзе, хотя не ожидает, что он окажет решающее влияние на принятие политического решения лидерами Евросоюза по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Тем более, что вчерашнее голосование показало и другое, с некоторыми оговорками, но все же сплоченность оппозиции против импичмента и увеличение степени обоюдного доверия между ней и президентом, чего ранее не наблюдалось. Тем не менее, грузинские наблюдатели не ожидают, что один успешный день для оппозиции и провал импичмента кардинально изменит политическую ситуацию внутри страны. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция, на которой представитель Сухумского городского собрания, специалисты Госуправления по охране историко-культурного наследия и свидетели судебных процессов по искам администрации города против горсобрания подвели итоги и поделились впечатлениями. Отмена решения собрания, которое регулировали хаотичную застройку центра столицы самопровозглашенной республики, по их мнению, будут иметь серьезные социальные последствия и приведут к утрате исторического центра города. На пресс-конференции побывала Елена Заводская.
Представитель Сухумского городского собрания в суде Саид Гизердава подвел итог судебных дел, которые на данном этапе Сухумское городское собрание проиграло администрации города. Поводом для обращения в суд городской администрации послужило, как было ими заявлено в суде, шумиха в обществе. Саид Гизердава сообщил о том, что суд не услышал доводы собрания и занял сторону городской администрации, которая, однако, не смогла доказать, что обладает правом давать разрешение на застройку города.
Довольно странная аргументация была у представителей Сухумской администрации. Они ссылались на какие-то архивные исторические документы. Один из самых старых документов датировался 40-м годом, другие там 80-ми годами. То есть они не смогли даже представить суде доказательства, которые подтверждали, что у них есть право разрешать строительство. На сегодняшний день, как это ни странно, у администрации города Сухум нет четко прописанного в законодательстве права разрешать строительство. Все это где-то скрыто в каких-то второстепенных, третьестепенных документах, но мы знаем, что есть закон об управлении в административно-территориальных единицах, и в этом законе это право отсутствует. Соответственно, это право в том виде, в котором они реализуют, оно осуществляется очень произвольно. А у нас нету градостроительного кодекса, у нас нету правил застройки, у нас нету генерального плана. И вот в таких условиях представляете, что может наступить, тем более, когда вот у нас активно здесь разворачивается апартамент-строй.
Юрист Государственного управления по охране историко-культурного наследия Шандар Кайтан критически отозвался о принятом полтора месяца тому назад кабинетом министров временного регламента предельной высоты строительства строящихся объектов. Специалистов госуправления беспокоит не только высотность строящихся зданий, но и плотность застройки.
У нас нет определения, где же есть историческая часть города. У специалистов, даже у археологов, у архитекторов нет пока и даже единого мнения. Этот регламент, мы даже не знаем, кто его автор. Но тут абсолютно не учтены памятники, те же архитектурные, археологические строения. К примеру, улица Воронова, там в разных ее частях есть разная высотность. По улице Воронова от улицы Лакоба до улицы Когоня не выше 11 этажей. 11 этажей вблизи, буквально там 100 метров до Сухумской крепости, которая является, по версии археологов, центральной частью города Сухум. Буквально каждый квартал улицы Воронова, он уже застроен, и высотность там превышена. Не только о высотности идет речь, и идет о плотности застройки, так как, когда мы говорим об опорном плане города, да, которого у нас нет, туда входят и памятники, которые находятся под землей, то есть археологические объекты. Они могут быть и над землей, как могильники те же и так далее.
По мнению юриста госуправления, решение Сухумского городского собрания от 2009 года останавливали хаотичную застройку и сохраняли от разрушения исторические и архитектурные памятники. По мнению специалистов госуправления, временный регламент Кабинета министров был разработан не исходя из задачи сохранить исторический центр города, а с учетом сложившейся уже в нем ситуации. То есть, если есть пятиэтажные здания, значит, будем рядом строить здания такой же этажности. Это недопустимо, считают специалисты, так как законодательно закрепляет сложившуюся порочную практику. Представитель молодежного движения «Харах Пицунда» Анаида Абидова, которая посещала судебные процессы по решениям Сухумского городского собрания, поделилась своими впечатлениями.
Мы наблюдали за тем, как представители городского собрания, как юристы, озвучивают аргумент за аргументом, и перед ними раскатывается глухая стена непонимания. Я никогда не забуду вот этот момент, когда судьи ударяются для принятия решения, и зал, в котором мы все понимаем, что мы единомышленники, мы все прекрасно понимаем, что решение было сделано задолго до начала суда, но все равно не можем не понадеяться на то, что наше присутствие что-то изменило, на то, что аргументы что-то изменили. И разочарование, и стыд, которые заполнили этот зал заседания, когда решение было озвучено, можно было не просто увидеть, их можно было ощутить. Очень показательно для меня было, вот, что представители администрации, они сказали, что поводом для подачи иска для них было общественное возмущение. И для меня это очень удивительно, потому что законы, наше государство, оно ведь должно поддерживать, должно отражать общественную мораль. То, что мы считаем правильным, важным и ценным, они должны защищать, сохранять и регулировать. Вместо этого общественное волнение, которое выражает мнение, показывает, что для нас важно, показывает, что для нас ценно, это повод найти способ заставить всех нас замолчать. И это, как по мне, симптом, который показывает, что вся наша система работает не так, как должна. У нас прямо сейчас отбирают самые сокровенные вещи. У нас отбирают нашу столицу, у нас отбирают право на справедливый суд, право на само пространство для жизни, само вот это вот место, где мы растем, где мы развиваемся, место, которое нас формирует.
Саид Гизердава считает, что у принятых судами решений будут очень серьезные социальные последствия. Они развязывают руки всем тем, кто хочет превратить страну в один большой апарт-отель. Они снимают все ограничения на стихийную застройку центра города и его прибрежной полосы, что неизбежно приведет со временем к утрате исторического центра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Проблемы со здоровьем. Южная Осетия наблюдает за первыми шагами нового главы Минздрава Томаса Джикаева по реанимированию системы здравоохранения. Президент самопровозглашенной республики в своем ежегодном послании к народу и парламенту назвал ведомство самым проблемным в Южной Осетии. Нового министра уже представили коллективу Ахалгорской районной больницы. Подробности выяснял Мурат Гукимухов.
Накануне секретарь Совбеза Республики Анатолий Плиев и госсоветник президента Батрас Бекизов представили коллективу Ленингорской районной больницы нового главу Минздрава Томаса Джикаева. Министр приехал с приказом о назначении детского врача Людмилы Гигалаевой главным врачом Ленингорской больницы. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, это не первое назначение Гигалаевой на пост главного врача.
В декабре 2021 года министр здравоохранения Сохрананиев после проверки районной больницы пришел в ужас и уволил главврача Джемала Бедоева. Потом ее главврача был на 3 месяца Моника Джиоева. После этого 1 марта до середины июля Людмила Гигалаева. Потом в июле 2022 Сергей Кочев. Сергей Кочева уволили в сентябре. С сентября до сегодняшнего дня был Джемал Бедоев. Но по признанию многих сотрудников здравоохранения, депутатов, членов Совбеза, правительства, порядок навести в больнице так и не получили. И сейчас Людмила Гигалаева.
Ситуация в больнице, мягко говоря, странная. Коллектив разделен на 2 враждующих группировки, или, как они сами себя в шутку называют, на 2 банды, конкурирующих за контроль над больницей. Одну возглавляет врач Людмила Гигалаева, другую – врач Моника Джоева и главная медсестра Инга Чараева. Конкурирующие группы постоянно собирают друг на друга, записывают на диктофоны какие-то откровенные разговоры, которые, по их мнению, должны уличать собеседника в неких злоупотреблениях, пишут доносы в Минздрав, публикуют в соцсетях порочащие друг друга документы. То есть группировки постоянно выясняют отношения, переманивают на свою сторону бойцов из враждебного лагеря. Порой дело доходит до драк. Цена вопроса нешуточная. Финансирование больницы около 80 миллионов рублей в год. Кто правит, тому и достается главный приз – бюджет учреждения. Интересно, что власти эти компроматы принимают к сведению. Из-за них периодически пост главврача переходит от одной банды к другой. Но при этом ни разу не были инициированы расследования по этим злоупотреблениям. Это в самом деле странно. Признают, что злоупотребления были, но при этом отказываются их расследовать. До недавнего времени главврачом был Джемал Бедоев. Он не принадлежал ни к одной из группировок, никуда не лез, никому не мешал. Поэтому в больнице было относительное перемирие. Но после объявления министра о назначении Людмилы Гигалаевой, война вспыхнула с новой силой, причем тут же на глазах нового министра и схинвальских чиновников. Проигравшая коалиция тут же начала вываливать накопившиеся у них компрометирующие факты. Победители, в свою очередь, отвечали тем же. Гигалаевцы упрекали Джоеву в том, что она сожгла всю отчетность больницы за период своего управления. Ее сторонники отвечали тем же, мол, и Гигалаева уничтожала отчетность. Стороны принялись выливать друг на друга ушаты грязи от схинвальского начальства, с ужасом за этим наблюдало. Какая-то медсестра рассказала министру, как однажды коллеги, заподозрив, что у нее на теле спрятан диктофон, насильно раздели ее до нижнего белья. Потом медики принялись спорить, кто из них является тайным осведомителем Тамары Миракашвили и по чьей вине происходящее в больнице безобразие становится достоянием гласности. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но министр Джикаев поставил всех в тупик вопросом, к которому коллектив больницы оказался явно не готов. Сколько пациентов находится на лечении в стационаре? Голоса разделились. Одни заявили, что 6. Другие утверждали, будто 2 или даже 3. На минуточку, это в больнице с бюджетом 80 миллионов рублей в год и 4 или 5 действующими палатами. Когда-то их было 9, но половину отвели для отдыха медперсонала. История знакомства министра с его районным отделением сразу же превратилась в анекдот, который ленингорцы с охотой пересказывают друг другу, стараясь не упускать деталей, говорит Тамара Миракашвили.
Честно говоря, они, как врачи, уже никого не интересуют. Кстати, многие из них когда-то были неплохими врачами, но это в прошлом. Их испортила коррупция, они уже давно не врачи. Люди все это видят, поэтому к ним уже почти никто не обращается. Кто-то едет в Цхинвал, кто-то в Тбилиси, и бог бы с ними, если бы не случались экстренные ситуации. Вот до Цхинвала 62 километра вверх-вниз через 4 перевала. Но когда у человека инсульт, инфаркт, дорога каждая минута. Эти 62 километра многих приговорили к смерти. Поэтому нам здесь нужны хотя бы 2-3 неравнодушных специалиста, которые смогут поставить диагноз, оказать неотложную помощь.
Ну, может быть, сейчас что-то и изменится. Все-таки наблюдатели отмечают, что министр намерен навести порядок в ведомстве.
Ничего не изменится. Все все эти уже по нескольку раз себя проявили. Их постоянно меняют между собой местами, а толку нету и не будет. Я знаю, что в Цхинвале есть нормальные, порядочные врачи. Их одно время даже к нам прислали. Хорошие, молодые ребята. Но их всех отсюда выжили медицинские банды. Поэтому или замените персонал полностью, или дайте возможность оперативно въезжать в больницу Тбилиси, как это было раньше. Все-таки человеческая жизнь должна быть в приоритете. Хотя бы в тех случаях, когда речь идет о медицине.
Цхинвальские наблюдатели настроены менее скептично. По их словам, было бы неправильно новому министру сходу махать шашкой в маленьком обществе. Очевидно, Томас Джикаев дает коллегам шанс доказать свою компетентность. Во время встречи он так и сказал: «Никого увольнять не буду. Уйдете сами». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студию вернулась Кэти Бочаришвили.
После продолжительных дебатов и споров парламент Грузии во втором-третьем чтениях поддержал изменения, на основании которых программа и реклама в СМИ, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму, попадают в сферу регулирования комиссии по коммуникациям. Планируемые изменения в законе о вещании были приняты в третьем чтении 79 голосами, против выступили 3. Сегодня же парламент утвердит его в третьем чтении, сообщает Интерпресс Ньюс. Согласно проекту, который подготовили депутаты грузинской мечты, решение органа саморегулирования вещателя о таком нарушении можно будет обжаловать в комиссии по регулированию коммуникаций. Вещатели, нарушающие требования запрета на распространение языка ненависти и призыва к терроризму, сначала получат предупреждение. В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года налагается штраф в размере полупроцента от дохода за последний один год, не менее 2500 лари. В случае повторного аналогичного нарушения сумма штрафа увеличивается. Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты большинства. Жители села Тюрвила Сачхерского муниципалитета вступили в словесное физическое противостояние с представителями национального движения. Представители оппозиционной партии прибыли в родное село экс-премьера Бедзины Иванишвили, чтобы пообщаться с местным населением и еще раз напомнить, что российский олигарх не смог русифицировать Грузию, заявила представитель третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сопо Джапаридзе. Однако жители Тюрвила вступили в перепалку с оппозиционерами и даже забрасывали их камнями и яйцами, утверждает Джапаридзе. «Мы здесь не для того, чтобы спорить. Я хочу, чтобы полиция знала, что это наша страна, в которой нам не разрешают спокойно передвигаться. Мы пришли не ссориться с вами. Трусливый российский олигарх вывел против нас этих людей, и я уверена, они этого не хотят, но делают то, что им приказывают», — сказала она. Местные заявляют, что для них недопустимо проведение политических митингов в их селе. Оппозиция, между тем, обвиняет в организации противостояния власти Грузии. Технические полеты из Сухумского аэропорта начнутся не позднее июля 2024 года. Запуск аэропорта намечен на конец декабря 2024. Об этом заявил президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции. В течение этого месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Что касается сроков запуска, то они не сдвинулись. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать, если, не дай бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб, сказал абхазский лидер. Грузия не намерена отказываться от своих реваншистских идей вернуть в свой состав территории Южной Осетии и Абхазии, заявил глава службы внешней разведки самопровозглашенной республики Южная Осетия Алексей Вардзиев. По его словам, в связи с событиями в Украине и Нагорном Карабахе, нарастающим военно-политическим противостоянием между Россией с одной стороны и странами Западного альянса с другой, наблюдается активизация провокационной деятельности антиосетинских и антироссийских сил на территории Грузии.
Спасибо. Кавказские новости. Рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми прошла двухчасовая пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. На встрече был поднят широкий круг вопросов, волнующих жителей Абхазии. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня более двух часов на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжани отвечал на вопросы журналистов. Начал с вопросов, касающихся итогов недавних встреч в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сказал также о праздновании 30-летия Победы, на мероприятие в связи с которым потрачено 250 миллионов рублей. В ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание украинского президента Владимира Зеленского с очередным призывом Киева грузинским властям открыть второй фронт против России для восстановления территориальной целостности, Бжаня в частности сказал:
«Очевидно, эти заявления свидетельствуют о том, что господин Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Украинские власти пытаются расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг Российской Федерации. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вяла или ее нет почти никакой, потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии. Я рассчитываю на то, что руководство Грузии, действующее руководство Грузии, проявит сдержанность и проявит некий прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально заявить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере вооруженными силами Республики Абхазия вместе с нашими союзниками».
На вопрос, не изменились ли его намерения создать на месте сгоревшего во время грузино-абхазской войны здания Совмина в Сухуми, президент отель после болезненной реакции многих в обществе, ибо это историческое, сакральное для Абхазии место, Аслан Бжани ответил:
«С этим комплексом надо принимать решение. В таком виде комплекс оставлять нельзя. Я не знаю, вы в курсе или нет, за последние 10-15 лет на территории этого комплекса было совершено более 15 тяжких преступлений. Несколько убийств, несколько изнасилований, несколько разбоев. Там лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии. Туда приходят дети, бегают по этажам. Может случиться какая-то беда. Нам необходимо вместе с общественностью города Сухум принять решение, что делать с этим комплексом. Если можно было бы легко и с легкими затратами все это восстановить и создать комплекс правительственных зданий, то это было бы сделано давно уже. Но таких возможностей нет. По таким примерным расчетам, для того, чтобы восстановить комплекс правительственных зданий, нам нужно более 2 миллиардов рублей. Это для нас огромная сумма денег. За 2 миллиарда рублей можно сегодня приобрести около 600 квартир для неимущих. Я не думаю, что в таком большом комплексе мы должны разместить государственный чиновничий аппарат. В этом нет необходимости. Поэтому, если быть предельно откровенным, государство не может себе позволить построить это здание для государственных нужд. Есть возможность, идут проговоры, есть определенные заинтересованные лица, если это будет им выгодно, построить какой-то многофункциональный комплекс, в котором часть помещений или часть там корпус один или там и три же корпуса Это могло бы быть передано безвозмездно для нужд государственных органов управления, что-то использовать как офисный центр, часть под гостиницу. Никаких решений по этому вопросу еще нет. Я говорил о президент отеле на встрече со студентами города Москвы, и эта встреча проходила в президент отеле в Москве. Вы наверняка бывали на Красной площади и знаете о том, что напротив Кремлевской стены находятся торговые ряды. Это же торговые ряды ГУМ. Поэтому вопросу надо думать дальше. То, чего там не будет в комплексе зданий, так это там казино точно не будет, как об этом заявили некоторые известные общественные деятели.
Был задан вопрос о том, как подвигаются работы по восстановлению Сухумского аэропорта имени Владислава Арзенба. Джаня сказал:
в течение текущего месяца вы узнаете, общественность узнает, с какой компанией подписан инвест-контракт. Реализация этого проекта, государственных денег, бюджетных денег Республики Абхазия нет, ни одного рубля. Все за счет инвестора. Сейчас кое-какие цифры уточняются. Когда мы подпишем контракт, а контракт мы подпишем в этом месяце, вы детали будете знать. А более того, там условия были, в соответствии с которым инвестор должен восстановить за свои средства, осуществить капитальный ремонт двух подстанций, которым пользуются в том числе жители этого района, провести в надлежащее состояние автомобильную дорогу, осветить ее и отремонтировать мосты. Это автомобильная дорога, которая от республиканской трассы идет до аэропорта. По дате открытия аэропорта сроки не сдвигаются. Технические полеты у нас будут не позднее июля. Запуск 31 декабря 2024 года. На Новый год можете заказывать билеты. Единственный форс-мажорный фактор, который, вот, если не дай бог, вот эти боевые действия, которые идут в разных государствах, если они примут какой-то другой масштаб, это может помешать. Во всем остальном договоренности будут выполнены.
Аслан Бжаня констатировал, что Абхазия все больше зарабатывает собственных средств. Средства инвест-программы от Российской Федерации постепенно сокращаются. Когда-то из РФ в Абхазию поступало 100 миллионов долларов в год, а теперь 10 миллионов. Но Россия в последние годы в тяжелый для энергетики Абхазии зимний период бесплатно дает в республику электропереток. На недавней встрече с Владимиром Путиным этот вопрос обсуждался, и Путин обещал оказать республике поддержку. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Нацбанк Грузии ужесточает правила ипотечного кредитования в иностранной валюте для тех, кто получает доход в лари. Как объясняет регулятор, это делается для снижения зависимости экономики от доллара. У экспертов и Ираклия Арагвелидзе это объяснение вызвало вопросы.
Большинству клиентов банков станет сложнее получить кредит в долларах и евро. Соответствующее решение принял Комитет финансовой стабильности Нацбанка. С 2019 года взять валютный кредит можно было лишь в сумме, эквивалентной более 200 тысяч лари. А с 1 января 2024 года подход ужесточится. Теперь для лиц, получающих доход лари, эта цифра вырастет до 300 тысяч лари. Как указали в Нацбанке, данное решение призвано ограничить рост необеспеченных потребительских кредитов, зафиксированных в 2022 году. О решении 18 октября объявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии Натя Турнаба.
Для нас самое главное в данном случае – это защита от валютных рисков, что означает, что человек должен иметь кредит или получать кредитные услуги в той валюте, в какой у него есть доходы, и ему не нужно каждый месяц конвертировать свою зарплату в другую валюту, чтобы вернуть ее в банк. Это логичный шаг, который продолжает политику дедолларизации, проводимую уже несколько лет под руководством НБГ. Логика этого решение в том, чтобы люди были лучше защищены,
заявила Натя Турнава. С другой стороны, решением регулятора снимается потолок кредитования для лиц, получающих доход в иностранной валюте. В связи с этим пояснение сделал глава Департамента финансовой стабильности Нацбанка Давид Утиашвили.
Отныне, если вы хотите получить кредит в долларах, вы должны иметь доход в иностранной валюте. Кто в Грузии является получателем иностранной валюты? Обычно это люди, работающие за границей. Это могут быть моряки, которые получают доход в долларах, а также в виде денежных переводов. Многие наши граждане или члены их семьи работают за границей и отправляют оттуда значительную часть своих доходов. Ежегодно в виде кредита выдавалось в иностранной валюте порядка 200 миллионов долларов, и 15% из них, примерно 30 миллионов, приходились на вышеупомянутую категорию граждан.
Пояснил чиновник. По мнению специалистов, новое решение Нацбанка затронет десятки тысяч человек. Как известно, процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным в иностранной валюте, ниже, чем по кредитам, выданным в лари. Если ипотечный кредит в национальной валюте можно получить по 13% годовых, то в долларах в среднем это будет стоить 8-10%, а в евро – около 7. Вышеупомянутую инициативу Нацбанка прокомментировал ведущий экономист исследовательского института Георгий Попава. По его мнению, в рамках принудительной дедолларизации экономики данное решение можно было бы считать оправданным, если бы не противоречие с естественным правом клиентов получать займы в той валюте, которой они более доверяют.
Это решение является прямым продолжением политики дедолларизации, начатой несколько лет назад. И так как реформа стала пробуксовывать, Нацбанк решил ужесточить требования. Регуляторы считают, что человек, желающий занять деньги в иностранной валюте под 4% годовых, больше рискует, чем тот, кто желает получить займы в лари под, скажем, 10%. В условиях финансовой нестабильности этому можно найти какое-то объяснение. Но сейчас экономика стабильна, поэтому вопросы остаются. В целом, именно стабильная экономика является залогом доверия к национальной валюте, даже для людей, получающих доход, скажем, в долларах. Поэтому данное решение не очень справедливо. Человек должен иметь право брать займы в любой валюте, в которой ему удобно. В целом, если следовать логике, думаю, недалек тот день, когда Нацбанк поднимет потолок кредитования в зарубежной валюте до 500 000 лари.
Заявил Георгий Попава. Следует отметить, что Национальный банк Грузии до сих пор не определил конкретный уровень дедолларизации, который можно считать безопасным для финансовой стабильности страны. Согласно последним данным регулятора, объем кредитов, выданных коммерческими банками в национальной валюте, на конец августа составил 55%, а в иностранной валюте – 45%. Стоит отметить, что в августе доля вкладов, выданных в лари, составила 50%. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми прошел 4-й международный туристический форум «Визит Апсны». Его организатор, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, рассказала в интервью нашего корреспондента Елене Заводской о том, что обсуждали его участники и в целом какова ситуация в туристической отрасли самопровозглашенной республики.
Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто были участниками международного туристического форума, который прошел в Сухуми, и какова была его цель?
Начнем, наверное, с того, что развитие туризма – важная комплексная задача, направленная на создание новых рабочих мест и на повышение доходов граждан, развитие инфраструктуры, повышение доступности и безопасности отдыха. Все было нацелено на то, чтобы развивать отрасль на межсезонье. У нас был такой очень интересный годовой сезон. Он поздно начался, но продлился. И многие отели до сих пор работают. А сейчас хочется, конечно, чтобы мы плавно вошли в Новый год. И вообще туристический сезон у нас не прекращался. Мы первый раз провели выставку производителей поставщиков услуг и товаров для индустрии гостеприимства. Той же химии, моющих средств, средств для прачечных, комплексное оснащение посуды, текстилем. Рассчитан именно на отели, рестораны, это услуги бронирования. Участвовали еще и мебельные компании, компании по производству тех же самых матрасов, спальных мест. Очень интересная компания присутствовала у нас, это роботы в городе. Это робототехника, которая нацелена на качественный сервис, уборку помещений.
Из каких стран были у вас гости, какие-то были еще компании?
Компании были из Москвы, Сочи, Краснодарский край, Ростовская область и Крым.
Вы говорили о бронировании. В этом году были какие-то неприятные ситуации, когда люди бронировали места, и потом мошенники их обманывали. Какая-то борьба с вот этим видом мошенничества ведется?
Наверное, уже и туристы стали более осторожными и продуманными. С другой стороны, уже существует рейтинг, люди стали понимать, что если сайт существует давно, если с него бронировать, то значит, что мы можем доверять. Борьба с мошенниками происходит постоянно, стихийно, массово это уже так не происходит, как раньше, мы с вами помним, это было в том же там 17-м, по-моему, году, какой-то кошмар. Видите, уже есть сайты отелей, есть операторы, на которых можно надеяться. Те же компании, систем бронирования, которые к нам приезжали, которые все это систематизируют и внедряют эти программы бронирования на таком профессиональном уровне, где действительно можно не бояться мошенничества.
Анна, скажите, пожалуйста, какие мероприятия прошли в рамках форума за 4 дня его работы, что обсуждалось и что было в нынешнем форуме, что отличает его от предыдущих?
Самое главное, что отличает его от предыдущих, то, что он проходил очень долго. 4 дня начали с фестиваля гастрономического, много там различных было у нас мастер-классов. У нас была чайная церемония. Это чай был наш, собранный руками наших ребят. Вообще чайная культура старая, как бы мы ее уже стали забывать. И мастер-класс нам провел шеф-повар Леоном, совершенно дикая перепелка. В соусе, основанном на хасской кухне, говорили о том, что нам пора знакомиться. Есть высокое такое понятие, которое у нас еще неизвестно, это высокая абхазская кухня. Плюс еще мы знакомились с виноделами, которые представили очень классные вина. Я думаю, что у нас в этом перспективы очень большие в развитии гастрономии, винного туризма. Мы его еще не освоили, это там только стоим в начале этого пути. У нас создали горный туризм, это экотуризм, туризм на особо охраняемых зонах. У нас приехали спикеры из Красной Поляны, также был спикер из Витебского национального парка. Больше всего мы говорили о том, как нам важно и правильно сохранить экологию, с ней развиваться и привносить ей новые инновационные методы. И третий день мы создали оздоровительный туризм с моторно-курортной силой. К нам приехали наши санатории, это доктора, главные врачи, которые с такой любовью нам рассказали и описали свою работу. Мы просто всем рекомендуем, даже местным жителям, зимой посетить, оздоровить себя. И цены там очень приемлемые для всех. Из Крыма к нам приехали коллеги, договорились в рамках форума о том, что будут работать над проектом «Скоростные кометы» из Крыма в Сухум. Кульминацией всего этого было то, что мы наконец-то презентовали свое приложение про Абхазию, про отели, про рестораны, про различные услуги, подписание соглашения о таком международном туристическом альянсе Абхазия Сочи Тренд, который будет нам позволять развивать Черноморское побережье Кавказом и Крымом.
На открытии форума вы говорили о том, что туристический бизнес хорошо развивается. В чем это выражается? Как это развитие туристического сервиса сказалось на бюджете республики?
Увеличение количества туристов в любом случае сказывается на увеличении бюджета республики. Конечно, мы еще не развиты на круглый год. Этому как раз и был посвящен форум. Однодневные экскурсии, конечно, пока превалируют. Ну, приехало 1,5 миллиона, да, ну и здесь 1800-900 туристов. Надо это справлять. Но я хочу сказать, что мы развиваемся, это видно. Сказать, мы в маршруте, в отеле за последнее время где-то около 3000 номерного фонда у нас за 5 лет точно добавилось. Хорошего уровня отели, которые можно смело считать уже выше среднего уровня. В принципе, мы стараемся.
Можно что-то сказать о факторах, которые сдерживают развитие туристической сферы в Абхазии? Есть таковые?
Да, конечно, есть сдерживающие факторы. Это наша инфраструктура. Требуется больше внимания со стороны городских властей. В каждом городе это очистные сооружения, это дороги, коммуникации, энергетика. Это все, если будет в комплексе решено государством инфраструктурный вопрос, то мы очень быстро подтянем все остальные вопросы по бизнесу.
С Анной Калягиной беседовала Елена Заводская. Соловьиные языки. Тенгиз Аблойте предлагает способ сэкономить огромные деньги, которые тратятся в мире на пропаганду. Все равно они уходят, по его мнению, в песок, поскольку ни одна пропаганда не убедит любителя Хамас в праве Израиля защищаться. И наоборот.
Если вы собираетесь посвятить свою жизнь пиару, то вам внимательно надо следить за информационной войной вокруг Израиля и Палестины, которая сейчас кипит в мировых СМИ. И знаете, какой будет ваш основной вывод? Парадокс. Но посмотрев баталии пропагандиста, вы поймете, насколько ваша будущая профессия бесполезна. Пиар, пропаганда, агитация, фейки, антифейки – вся эта огромная махина, которая пожирает миллиарды долларов и использует самые лучшие, самые хитрые, самые изворотливые кадры, которые только можно найти, на которую возлагается, на первый взгляд, важнейшая миссия – нести обществу, как своему, так и международному, правду, вернее, свое видение правды. И навещательные каналы, сайты, блогеры с миллионными просмотрами. Все это считается едва ли не менее важным, чем, собственно, война. И это огромное заблуждение. За него человечество готово выбрасывать в воздух гигантские суммы денег и совершенно без какой-либо пользы. Ну не то, чтобы совсем без пользы. Пропаганда может быть более или менее эффективной, но только в закрытом, безвоздушном пространстве, без четкой, ясной, а главное, равновесной альтернативы. Но даже в этом случае мастерство пропагандистов – дело десятое. Но неужели кто-то думает, что в России кто-то поддерживает войну против Украины, только наслушавшись Соловьева? Если хотите узнать про эффективность пропаганды, задайте себе вопрос, много ли на свете есть людей, которых вы лично переубедили? Силой ваших несокрушимых аргументов вынудили их изменить свои взгляды и признать неправоту. Не знаю, как вы, но по себе могу сказать. Мне часто приходилось и приходится спорить о политике, о различных общественно важных вещах, как в онлайн-режиме, так и живьем. Вот знаете, сколько человек мне лично удалось переубедить за десятки лет дискуссий и дебатов? Цифра будет впечатляющая. Ноль, зеро. За всю жизнь, будучи отчаянным спорщиком, я не смог переубедить ни одного человека. Ни одного. Совсем. Не было случая, чтобы, наслушав всех моих, вроде как убедительных аргументов, кто-то сменил свои взгляды. Даже в относительно второстепенных мелких вопросов внутренней политики. А уж в крупных принципиальных темах, таких как внешнеполитическая ориентация и взгляды на внутреннее устройство страны, даже говорить излишне. Пропаганда не имеет никакого смысла. Если человек изначально поддерживал Хамас, то никакими аргументами вы не сможете его убедить в том, что Израиль прав. Единственное, конечно, Хамас может сделать что-то такое ужасное, что от него отвернутся его сторонники, но и то под большим вопросом. В Украине у меня есть знакомые, которые с 2014 года поддерживали ДНР и ЛНР, а до этого голосовали за Януковича, но сейчас они на правильной стороне. Однако произошло это не потому, что украинские пропагандисты их в чем-то убедили, а потому что Россия оказалась намного ужаснее, чем они могли себе представить. На примере Израиля и Палестины мы видим, что иногда даже это не работает. 7 октября все сторонники Хамас притихли, потому что поддерживать банду убийц и террористов было не очень красиво. Однако, как только израильские бомбы начали падать на сектор Газа, все вернулось на круги своя. Теперь снова Израиль агрессор, а маленькая ни в чем не повинная Газа – несчастная жертва. Надо признать, что разыгрывается это все очень профессионально и со знанием дела. Палестинские пропагандисты – большие мастера выбивать слезу из неинформированного зрителя. Толпы плачущих и причитающих женщин в черном, скорбящие мужчины, что-то кричащие на арабском – все это оказывает нужное воздействие на аудиторию, на первый взгляд. А вот на второй взгляд оказывается, на самом деле все это пустая трата денег, времени и актерских способностей. Пропаганда не работает. Ни одна пропаганда нигде и никогда не работает. Не тратьте на нее время и ресурсы. Взрыв больницы в Газе наглядно показал главную причину бесполезности пропаганды. Люди слышат то, что хотят слышать. Переубедить вы можете в таких вопросах, как, скажем, куда ехать на отдых летом. В Турцию или Египет. Турция дешевле, там all inclusive, да и страна более интересная. Окей, едем в Турцию, к черту Египет. А вот человек, который поддерживает Хамас, обязательно поверит в то, что ракету, разрушившую больницу и убившую 1000, а еще лучше 1500 человек, выпустил Израиль. Вы можете ему в деталях все объяснить, показать ему траекторию полета ракеты. Все бесполезно. Он будет верить, что все дело в израильской военщине. В таких случаях говорят, что дело пропаганды переубедить нейтральных граждан. Так вот, я вам скажу так. Нейтральные граждане нейтральны не потому, что им кто-то плохо объяснили. а потому что им плевать. Они по жизни нейтральны. Они будут таковыми до того момента, как бомба упадет перед их домом. От их поддержки нет никакой пользы, равно как и от нейтралитета вреда. Пропаганда работает только тогда, когда она говорит то, что зритель хочет слышать. Соловьева слушает не потому, что он для кого-то убедителен, а потому, что он выражает то, что у его зрителя на душе. Именно поэтому в той же России мыслящая часть населения, 15-20%, не подвержена пропаганде. Сейчас много говорят о том, что Израиль должен усилить свою пропаганду для противодействия палестинской. Это совершенно бесполезно, так как за антиизраильскими настроениями, например, в Европе и Америке, стоят два фактора, над которыми евреи совершенно не властны. Первое – это латентный, скрытый антисемитизм. Мы не против евреев, мы против Израиля. Нет, мы не против Израиля, а против израильской военщины. Большинство нынешних европейских антисемитов вовсе не последователи немецкого нацизма. Напротив, они вполне образованные, интеллигентные и либеральные люди вроде Роджера Уотерса. Второе – это детская болезнь левизны, полностью покорившая западные университеты и либеральное сообщество. Израиль, на их взгляд, это власть денег и международного влияния, этакий символ империализма. Палестина – несчастная нация, идущая против людоедской системы. А теперь вы попытаетесь поговорить с носителями такой глубинной ненависти к евреям и мировому капиталу и убедить их в том, что они неправы. Бороться с этой болезнью бессмысленно. Прекратите тратить на это деньги. Лучше купите немного гранатометов.
Это был блог Тенгиза о блоте. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.